Всем привет! Это очередной выпуск подкаста «Сельхозка». Меня зовут Иван.
Меня зовут Евгений.
Сегодня мы поговорим о такой отрасли сельского хозяйства, как зерновые или злаковые. Там есть много разных названий. Почему об этом? Потому что из этих всех культур делается основа вообще питания всего человечества – это хлеб. Собрал зерно древний человек. Во-первых, зерно долго хранится. Во-вторых, его можно в любой момент достать, смолоть, смешать с водой.
Вот в любую точку мира отгрузить.
В любую точку мира отгрузить. И они достаточно неприхотливые, и в живой природе они растут. То есть это такая история, без которой жизнь невозможна. Есть немножечко статистики, чем беднее страна, тем выше потребление хлеба. Например, меньше всего потребления хлеба на земле в скандинавских странах. Мы статистику приведем в описании к подкасту. В России прямо пропорционально такая же штука. То есть, чем беднее российский регион, тем больше там едят хлеба. То есть, меньше всего хлеба едят Мурманская область, Санкт-Петербург и вообще северо-запад. Больше всего ест хлеба Северный Кавказ. Если в Питере это порядка 90 килограмм, в год на человека. Сейчас я скажу точно. Да, это 85,3 килограмма в человека, на человека в год. То в Северо-Кавказском федеральном округе это 130 килограмм на человека, а в Ингушетии вообще 188 килограмм на человека хлеба. То есть вот хлеб — это основа пропитания человечества. Точка. То есть без хлеба, без выращивания хлеба или без потребления хлеба не может жить ни одна страна на земле. Так случилось, что Советский Союз на излете, в конце своей жизни, стране все настолько было печально с хлебом, что мы, продавая нефть по очень низким ценам, мы покупали хлеб в США и в Канаде. Зерно. Вот. Вопрос, почему своего не было, не знаю. Мы также к подкасту можем прикрепить фильм Алексея Пивоварова «Гибель империи». Там об этом рассказывается. И в подкасте Евгений нам расскажет тоже, почему так произошло. В общем, зерновые, злаковые, хлеб – это вот тема нашего сегодняшнего подкаста. Евгений, ты занимался выращиванием зерновых?
Да, всю свою сознательную жизнь.
Сложно это? Еще расскажи просто, как это все устроено там.
Да, на самом деле не сложно, потому что вообще злаковые человечество выращивает достаточно давно, и культивировать их начало достаточно давно. Поэтому опыт, накопленный по выращиванию злаковых культур, у человечества достаточно обширный. Выращивают злаковые в различных регионах мира. Почему это основа пропитания? Потому как ты до этого правильно сказал, это продукт, который позволяет длительно его хранить. И в необходимое, нужное время его переработать и превратить в другой продукт, который нужен в текущем моменте. Сейчас, конечно, человечество научилось из лаковых производить гораздо большее количество продуктов. Тут можно огромный список привести, как там, из той же кукурузы сироп различные, из кукурузы глютены, там много-много чего. И применять их в других отраслях, как химической, как фармацевтической, также и пищевой промышленности. Если затронуть тему, почему какие-то периоды не хватало именно продукции в нашей стране.
Да, почему Советский Союз закупал?
Это глубокая тема. Я думаю, что я смотрел ролик Пивоварова. Это одна точка зрения, да, на те события. У людей есть другие точки зрения событий. Я здесь боюсь быть каким-то...
Важно твое мнение. Мне интересно твое мнение.
Мое мнение я не знаю. Вот есть такое мнение, честно могу сказать, я не знаю, почему сложилось в то время такой дефицит. Это, опять же, можно аналогию сделать, как недавно задал вопрос президент Российской Федерации, почему у нас растут цены, а продукции много на рынке. Почему? Он задал вопрос более компетентным людям, которые управляют экономикой в стране. И до сих пор, я так понимаю, не получил нормального ответа, почему они растут. Да? Так же и там. Более, во-первых, это история, мы многого не знаем. Может быть, я просто в свое время историю тоже изучал, например, когда мы дружили с разными социалистическими странами, мы ведь много продовольствия туда отправляли. Какие-то закрытые контракты были, куда-то что-то поставляли в больших объемах. Мы много не знаем и не можем сказать. Винить сельхозтоваропроизводителей в том, что в стране не было, мало было зерна, это неправильно, наоборот. В советскую эпоху колхозы и совхозы достаточно много выращивали зерновой продукции. Да, соглашусь, у нас объем молочно-товарного производства был высокий с точки зрения поголовья и производимой продукции. Я помню, в пионерлагере, в котором я каждый год проводил, каждое утро молоковоз приезжал и молоко А их было пионер лагерей только в Советском Союзе, все мы знаем, что было несметное количество. То есть потребление молока было громадным. Соответственно, если у вас развито животноводство, вы на внутреннем рынке очень много потребляете продукции в виде комбикорма для выращивания животных. И не нужно сбрасывать тот факт, что и мясная промышленность в Советском Союзе тоже достаточно неплохо работала. Понятно, что где-то был дефицит, понятно, что где-то люди обычно колбасу не могли купить, да, в Москве она была. Но, ну, и не нужно сбрасывать со счетов тот факт, что мы с очень многими странами дружили. И куда отправлялась продукция, в каких объемах, в каких количествах, никто не... Только это, когда архивы рассекретят до конца, мы поймем, откуда ноги растут. Сейчас как-то утверждать, что вот виноваты сельхозтоваропроизводители, то, что страна голодала, я не возьмусь, потому что, ну, нет для этих объективных. Да. Это мое мнение.
Сейчас мы можем себя зерном обеспечить?
Конечно, мы уже обеспечиваем себя зерном.
Как так случилось, что Россия из-за 30 лет от закупок зерна за рубежом стала одним из крупнейших производителей зерна в мире?
Технологии.
Нам стали доступны технологии современные.
Нам, во-первых, селекция, особенно Краснодарская селекция, есть такой научно-исследовательский институт сельского хозяйства имени Лукьяненко. Я бывал там, он на месте не стоит. Постоянно они представляют для промышленного использования новые сорта с новой генетикой. Мы понимаем, что основа злаковых – это, ну, любой культуры – это генетика. То есть, если есть генетика, все остальное – это сопутствующие факторы, которые вы должны дать растению. То есть, если вы можете влиять сами на такие факторы, как удобрения, защита растения, подготовка почвы, то, например, на природно-климатические условия вы не можете влиять. Вы можете их, риски от них как минимизировать, так и максимизировать, ну, неправильную работу. Например, кто-то сохраняет влагу в почве, тем самым давая растению дать большую продуктивность. И мы должны понимать, что в мире просто вот по злаковым, да и по другим культурам распределяется именно экономика из-за лимитирующих факторов. То есть на юге лимитирующий фактор – это влага. На севере лимитирующий фактор – это тепло. Где-то посередине и то, и другого достаточно, но там сказывается лимитирующий фактор продолжения вегетационного периода, это момент жизни растения, и сумма эффективных температур, которая необходима растению, чтобы дать урожай конечный. То есть температура от 10 градусов до 22, ну, до 25, например, до 22 даже. Складывать эти температуры, получается сумма вот этих температур, которые позволяют растению развиваться. Потому что свыше определенной температуры растение испытывает стресс, оно прекращает расти. И ниже определенной температуры растение тоже испытывает стресс, прекращает расти. Почему называется сумма эффективных температур, чтобы было слушать непонятно? То есть это сумма температур, при которых растение развивается и формирует вегетативную массу, то есть растительную, и урожай. Растение вообще заточено при любых условиях дать потомство. То есть оно хоть одно зернышко, но даст. Ну, там бывают самые жесткие условия, когда оно может не дать. Но в природе зашито на генетическом уровне на продуктивность. Но наша задача, как людей, которые культивируют это растение, получить урожайность ту, которая окупит наши затраты и даст еще добавочную прибыль на развитие.
Слушай, а выращивание вообще зерновых и злаковых, насколько сильно мы зависим от, вот именно эта отрасль зависит от иностранных? Семена у нас свои?
Слава богу, семена по, если касательно зерновых культур, да. Пшеница, ячмень, например, тритикаля, да, свои. То есть это есть, присутствует на рынке, например, Аконива, у них свои семена. Семеноводческое хозяйство в Курской области, они западную селекцию продают. Но в большей части мы научились селекционировать сами и размножать сами. И
то есть тут мы в безопасности?
Я могу сказать, что по зерновым культурам, да, мы в безопасности. Именно касательно пшеницы, ячменя, тритикали.
Слушай, а у меня еще такой вопрос к тебе как специалисту. Вот я по России много езжу. Я заметил, что если взять север России, Вологодская область, Карелия, Архангельск, то в рационе человека превалирует ржаной хлеб черный. При этом, например, на Северном Кавказе, то есть ты черного хлеба не найдешь. Это дело привычек? Нет, или это просто там рожь не растет?
Это дело именно в том, что чем севернее регион, тем меньшее количество культур там может произрастать. Испокон веков на северах в большей степени выращивали озимую рожь, потому что она более лучше, чем озимая пшеница, переносит суровые северные условия, именно зимовку, и дает такой средненький, слабенький иногда урожай. Но это хотя бы позволяет хоть какую-то часть злаковых на северах вырастить. Естественно, раньше такого товарооборота не было. чтобы там хлеб с Краснодара привезти, готовый хлеб, да, или сейчас даже замороженный хлеб возят, можно в Архангельск замороженный хлеб привезти и выпечь там буханку хлеба. Такого же не было, люди пытались выращивать, ну, то, что там растет, подбирали тот видовой состав растений, а на Кавказе там больше озимая пшеница растет, естественно. Там и лаваш, и лепешки, вот эта кухня сформирована.
Именно это определило именно структуру потребления хлеба.
А так можно заметить по белый всем регионам. Да, белый хлеб и черный, а потом это уже все смешалось, и стали разные сорта хлеба делать.
Дарницкий, да, это смесь белого,
да,
белого,
да, да, разные виды хлеба. Но почему с ржаным хлебом вообще проблема? Я очень люблю ржаной хлеб. Чтобы вот прям вот как вот было раньше, может быть, это просто уже какие-то сугубо мои личные убеждения. Там даже вот в Екатеринбурге, например, там Чусовской хлеб для меня идеально был, ржаной хлеб. Сейчас озимую рожь не выращивают в том объеме, который необходим промышленности, чтобы выпускать достаточный продукт, который будет доступен по цене и качеству для потребителя. Ну, просто озимая рожь проигрывает озимой.
Ну, мне кажется, там немножечко в другом. Дело в том, что я знаю именно технологию производства хлеба. Угу. Да, если мы используем пшеницу, то она поднимается за счет дрожжей. Угу. А технология производства именно ржаного хлеба, вот прямо ржаной, чтобы вообще то одна рожь была, она производится без добавления дрожжей, производится на натуральной закваске. Вывести натуральную закваску на хлебозаводе – это очень сложная, очень трудоемкая история. То есть это выводится 21 день, она специальная температура. Короче, производство ржаного хлеба технологически
сложнее,
чем гораздо проще. Сыпанул дрожжей, угу. Все поднялось и пошло работать. Сейчас мы тоже прикрепим обзор по ржаному хлебу. Сейчас очень многие производители пишут на упаковке ржаной или рожь, да. Но на самом деле там, если посмотреть, вот это вот то, что он темного цвета, темный цвет добивается с помощью солода ржаного, доливают. И на самом деле используют дрожжи, используют пшеничную муку, но поскольку сейчас модно вообще все, что связано с рожью, она более полезная, поскольку ржаной хлеб делается без дрожжей, значит, он типа менее вредный. То есть, мне кажется, хорошего хлеба не стало именно потому, что технология его производства очень сложна.
Ну, ты очень сложна. Для меня открытие сделай, конечно, не знал, вот именно как
технология. Я сам выводил закваску, она у меня умерла где-то на вторую неделю, я на хлебозаводе
вот,
тогда
а директором добавь,
был.
А теперь добавь, то есть, вот ты поднял такой пласт, что технологически это больше заморочек с выпеканием ржаного хлеба. А это одна сторона весов, да? А тут сюда добавь еще, что экономически выращивать озимую рожь менее выгодно, чем выращивать озимую пшеницу для сельхозтоваропроизводителя.
Да, но если ты ее выращиваешь ПФО, например, то, конечно, это экономически, но если, ну, это экономически плохо, но если
ЦФО,
ты выращиваешь
в ЦФО,
да. Если ты выращиваешь в Вологодской области, то у тебя пшеница там расти не будет.
Яровая будет. Яровая пшеница, да.
Но яровая,
смотри,
это та, которая
смотри,
весной посеяна.
Если давай Вологодскую область возьмем, ты агроном, да, или ну, руководитель предприятия, у тебя две культуры ты можешь посеять, например, озимую рожь, яровую пшеницу или яровой ячмень. Так вот, рисков намного будет меньше при яровой пшенице и яровом ячмене, потому что все, что касается на северах зимовки, это всегда большие риски, всегда. Там очень много рисков именно в зимний период. Перезимуют, не перезимуют, какая весна будет, оттаивание, вымерзание будет или выпривание будет, будет снежная плесень или не будет. То есть там факторы...
Какая плесень?
Снежная
Ой,
плесень.
Ой, скажи, что это такое.
Ну, это грибок, который при определенных условиях развивается под снежным покровом и повреждает культуру. Грибок такой белый налет получается. И такой вот. И когда ты вроде бы ждешь, когда у тебя урожай будет, а его нет. Или вымерзло, например, то же самое. Или выпривание, например. Выпривание – это когда выпало очень много снега, а зима теплая. И у тебя под снегом шапка такая получается.
А еще вопрос. Значит, правильно я понимаю, что к зерновым относится, к злаковым относится кукуруза?
Да.
То есть нашему сельскому хозяйству там до Хрущева не было свойственно выращивать кукурузу, тем более в таких масштабах, а потом он съездил в США, посмотрел, как это все там устроено, что это очень такая полезная культура, и, в общем, ее начали насаждать. В итоге, ну, не насадили. Но сейчас, там, в том же ЦФО, в котором ты работал, без кукурузы не работает ни одно хозяйство. Да. Откуда такая любовь к кукурузе, и как она, как к ней пришли?
Кукуруза очень простая культура, на самом деле, среди злаковых. Все думают, что, о, как ее сложно выращивать. Проблема в кукурузе только в том, что в наших регионах для того, чтобы ее сохранить, нужны зерносушильный комплекс. И достаточно высокопроизводительный. Во всем остальном, чтобы слушатели понимали, да, самые сложные культуры для выращивания – их всего три вообще. Это озимая пшеница, это соя и это сахарная свекла. С точки зрения знаний, особенно защиты растений. С точки зрения технологического процесса, что подсолнечник, особенно современные сорта, эти гибриды, сортами нельзя называть, и кукурузы, гибриды, позволяют нам получать достаточно высокие урожаи без сильных заморочек. Да? Поэтому она стала распространена. А кукуруза также является идеальным предшественником практически для любой культуры. То есть, в-третьих, это монокультура. Ее можно выращивать на одном месте несколько лет подряд.
Куда она идет дальше?
Дальше она идет на корм.
То есть, это именно кормовая культура?
Да, дешевая кормовая культура, да, источник энергии. Во-первых, ее можно использовать как силосный вид для молочного животноводства и как в концентрированном виде для приготовления комбикормов для различных направлений именно мясного скотоводства, там, птицеводства, свиноводства.
Я слышал, что если в корм курицам, которые несут яйца, добавляется больше кукурузы, в которой есть бета-каротин, то желток будет не бледно-желтый, а такой насыщенно желтый. Это так?
Не в курсе, я не читал такого. Но это, я, знаешь, это я к чему... Для меня это, как некоторые говорят, приходили ко мне, для того, чтобы поднять надои, надо в коровнике включить классическую музыку. У нас, говорит, есть опыт, что надои на пол-литра поднимаются. Мы понимаем, что... Я говорю, может быть, вы не правы, может быть, включить классическую музыку, где доильная установка стоит, там карусель или параллель, где доярки благодаря классической музыке будут более плодотворно работать или выполнять свои функциональные задачи, например. Может быть, это как-то скажется, как на коровах сказывают. Вот я из разряда этого. И есть реально люди, которые в это верят. Ну, яйцо. Вот ты яйцо, да, например. А то, что оно более яркое или менее яркое, это на вкусовые качества, вот, ну, никак не
влияет. На вкусовые нет, эстетически исключительно.
Ну, потому что я сам держал в свое время в молодости куриц, да, всегда домашнее яйцо, оно там вкусное. Да нифига. Оно вот, мы тут в свое время спорили, да, про огурцы. Какой огурец вкуснее, на грядке или который на гидропонике? Вот здесь я не соглашусь, который на грядке он вкуснее, на гидропонике он водянистый. Хотя есть люди, говорят, надо слепое, это, как это говорят, как в контрольной закупке, да, надо слепое.
Не, ну делать. Ты согласен, слепая, это тест покажет много.
А это, кстати, самое верное, но я через него не проходил, на самом деле. Мы отвлеклись от темы, от злаковых. На кукурузе мы остановились, почему она была внедрена. Во-первых, пришли технологии. Смотри, объясню. Кукуруза – это широкорядная культура.
Что такое
широкорядное? Это значит сеют. То есть широкорядное – это значит, есть возможность обрабатывать между рядами почву различными орудиями труда. Хоть ручной тяпкой, хотя или культиватором. Зерновые – они узкорядные. Ты там землю, ну то есть ты с сорняками можешь бороться только химическими средствами защиты. Ну никак. На кукурузе в советское время, долгое время боролись с сорняками механическими способами. То есть это нужно между рядами несколько раз все пройтись, это затраты дополнительно на топливо. Но продукция была более экологичная, она давала меньше урожай. Во-первых, гибриды были другие, советские. То есть у нас сейчас очень много западной селекции, именно по кукурузе. Соответственно, она была там, из-за того, что вот столько трудозатрат, она была такая не очень популярна. Но когда пришли технологии, когда там два раза прошелся опрыскивателем, можешь больше на поле, все, ты про кукурузу забыл, только на уборку вспоминаешь, ой, у меня кукуруза растет, надо ее убирать. Причем ты убирать ее можешь там практически всю зиму, она стоит там в початке, только комбайн изнашиваться будет сильнее. И сушильные мощности. То есть сейчас в ЦФО и в Краснодаре, ну, чем вот севернее, да, и сушильные мощности есть, и гибриды есть. То есть как гибриды пришли на наш рынок? То есть пришли компании, взяли землю, купили или в аренду, привезли материнские линии с запада, здесь размножились, крестили, и уже готовые гибриды продают здесь, на российском рынке. То есть нужно понимать, что такие культуры, как подсолнечник и кукуруза, мы их способны выращивать, только если мы каждый год покупаем семена. Своего семеноводства у нас нет.
По этим культурам?
Да. Ну, имеется в виду в самом хозяйстве, которое их культивирует. И ты зависишь каждый год от конъюнктуры цен на рынке на эти культуры, на семена. А то, что касается злаковых культур, как тритикали, потом про нее отдельно расскажем, очень интересная культура, пшеница, ячмень, овес.
Рожь.
То есть мы, в принципе, до, как минимум, до третьего поколения мы можем сами выращивать. То есть мы купили там элиту, потом первая репродукция, вторая, это по годам.
Короче, купили семена, посадили, оно выросло, дало новые семена, мы чуть-чуть забрали.
И так можем 3-4 года подряд, то есть мы выстраиваем себе цикл. По злаковым таким культурам, как пшеница, например, или ячмень. То есть мы каждый год покупаем только элиту. Маленький участок сеем, мы знаем, и у нас вот этот цикл запущен, у нас каждый год свои семена. И мы этот цикл, или суперэлиту покупаем, кто как хочет. И мы, у нас это очень сильно снижает стоимость семян. А такие и по сои можем также делать. А то, что касается кукурузы и подсолнечника, извините, так нельзя. И химия под них тоже. На рынке химии есть аналоги, как и в лекарства в аптеке, да, дженерики называются. Есть оригинальный препарат. ДВ там и там одинаково. Но, например, если на злаковых еще как-то химичат с этим, то на подсолнечке, например, все пытаются применять оригинал. Потому что там, если сроки пропустишь, все, он зарастет так, что мама не горюй будет. И кукуруза такая же история. То есть в этих культурах мы очень сильно от Запада зависим. Что по семенному материалу, что по системе защиты растений. Но благодаря вот этим новым технологиям, гибридам и системе защиты растений, мы сейчас урожайность кукурузы, то есть вот в ЦФО, например, если ты получил меньше 80 центнеров, ну то есть 8 тонн с гектара кукурузы, то ты как бы вообще там... Ты чем там занимался вообще? Ты не агроном даже. То есть 10 тонн с гектаров по кукурузе – это ок, нормально. Там 12 тонн получил, значит, надо…
А по пшенице сколько с гектара собирать?
Ну, в ЦФО это 6 тонн нижняя планка. 6 тонн – это так на тебя смотрят. Ок, поработал. Если 7 тонн, вот средняя планка, ты считаешься нормальным специалистом, где-то у тебя там 6,5-7 тонн, например, в круг. Если у тебя там 8 тонн с гектара, ну, молодец, уже как бы хорошо. А раньше медаль давали там за 3 тонн с гектара, уже Герой Советского Союза. То есть селекция, она шагает очень сильно в этом плане. По зерновым именно пшеницы, ячмень, там, овес, тритикалия, мы как бы себе продбезопасность сделали.
Тут еще хотелось отметить, что выращивание зерновых культур на самом деле от собственника, который их выращивает, так вот если прям совсем упростить, то требует наличия только земельных ресурсов и какого-то минимального количества техники. То есть если ты выращиваешь пшеницу, тебе не надо держать круглый год людей. Ты нанимаешь людей 2 раза в год на посев и на уборку. На уборку тебе нужны комбайны, сейчас тоже распространена такая услуга, как уборка урожая. То есть ты заплатил, приезжает тот, кто владеет этими комбайнами и убрал. То есть с точки зрения...
Я бы сказал по-другому, ты прав. Но в основном хозяйство держит людей круглый год, потому что технику надо зимой ремонтировать. Да,
если там... у тебя есть техника.
Ты имеешь в виду полностью на аутсорсе?
Ну, такое, мы же движемся к этому.
Нет, я бы сказал, это твой посыл правильный, что выращивать, если заниматься только растениеводством, то можно еще меньше уменьшить количество людей в этой сфере. Но это уйдет в большую степень именно в будущем не с точки зрения аутсорса, а именно с точки зрения роботизирования процесса. То есть сейчас уже есть роботизированные посевные комплексы. Ну, в принципе, что там? Ну, вот, если бы была доступная цена, можно уже сейчас покупать. Не решен только один фактор, законодательный. То есть если на поле выбежал ребенок и робот его повредит, кто будет нести ответственность? Все. В этом закон. То есть, или там кого-то задавит этот робот. Кто будет нести ответственность и как этого не допустить? Если это отрегулируют, и так же, как с доильными роботами, они станут доступными. Вот в первую очередь сеять будут роботы. Потому что здесь, ну я сам просто сколько времени и сам посевными делами занимался. Но это работа такая, вот ты вышел. Сейчас уже на всех современных компаниях задача механизатора, который сидит за рулем, это просто развернуть на конце поля трактор, включить автопилот и дальше смотреть там природу, созерцать там.
Слушать наш подкаст, например.
Да, слушать наш подкаст и следить за контрольно-измерительными приборами. И в случае поломки позвонить инженеру, чтобы вызвали трау, чтобы увезли с поля или перегнали там другим способом каким-то и отремонтировать этот трактор. А роботу что? Ну, он то же самое будет выполнять. Причем все данные, которые сейчас связанные там с забитием семипроводов, чтобы просевов не было, это все через электронную систему видит механизатор. Это может удаленно подаваться, робот может сам остановиться, и будет какая-то бригада просто курировать по полям, что они, ага, робот остановился, потому что семипровод забит. Бригада приезжает, семипровод прочистил механически, но потому что робот может не прочистить так. И он дальше пошел работать.
Ну, робот может ночью работать.
Так и механизатор ночью работает, только в 2 смены они работают.
А вот здесь он без просто топлива подвози.
Ну, во-первых, он топливо воровать не будет, это раз. Хотя сейчас тоже это. Во-вторых, зимой тебе его не надо там содержать, например, да, отремонтировала бригада какая-то. Но к этому идет, на самом деле. Комбайны тоже сейчас убирают в автоматическом режиме. То есть механизатор нужен, чтобы вот разворачивать, ну и контролировать рабочий. Именно вот как пилот в Боинге, да, вот в нужный момент взять управление на себя. Так жить в сельском хозяйстве. Вот к этому, да, я думаю, что к этому придет цифровизация. Вопрос, куда девать людей в сельской местности, это уже другой вопрос.
Ну, мы как-нибудь отдельно
Будут города, а будут большие города. Но стоит отметить, что почему вот злаковые культуры, мы тут с собой недавно обсуждали, решили пообсуждать злаковые культуры, ведь раньше люди были распределены, в селах больше жило людей. Ну, это взять уже не современную историю, да, а позапрошлые века, еще там углубиться в историю, в древнейшую, такую, так сказать. Ведь когда люди занимались собирательством, культура питания была в том, что они там собирали плоды деревьев, собирали какие-то орехи, забили какого-то там животного, мясо, да? Мясо им не надо было выращивать, оно вокруг бегало. То есть не было культуры земледелия. Как только появилась культура земледелия, опять же, люди что начали выращивать? То, что они потребляли в то время. Те же ягоды, те же орехи какие-то, деревья, вот, плодоносящие, которые дают продукт. И как только появилась культура земледелия, начали выращивать злаковые. И как только появилась возможность этот продукт в концентрированном виде где-то хранить, люди начали объединяться такие в конгломерации, потом в села, в города, там еще во что-то такое, в гигантское. И это запустило тот процесс, что меньше людей стало работать для производства продуктов питания, больше людей стало работать в городе, там, на каких-то других вещах. И эта эволюция шла, и вот у нас все говорят, вот что нам делать с людьми, которые в селе. Так эта эволюция, она не один век уже идет к этому, что у нас количество людей, которые заняты в производстве продуктов питания, оно сокращается. И потом это все, в итоге все это роботизируется. Ну, потому что процессы упрощаются. И робот эту работу сделает качественно. Вопрос, куда этих людей девать, это уже проблема, она у всех висит, во всех странах. То есть, если, например, мы обсуждали с тобой недавно в подкасте про фермеров, да, вот они заняты, они с поколения в поколение генерируют продукт. Им сказать, что завтра не нужно будет вместо вас робот работать. Или дать робот дать фермеру, тогда задача...
Не, ну фермер просто будет владеть роботом.
Да.
И получать на это деньги на счет.
Да. То есть, но не на счет, он будет просто контролировать.
Ну, это так же, как когда говорят о том, что беспилотники займут место дальнобойщиков, да, то есть, с одной стороны, да, столько людей останется без работы, а с другой стороны, ну, ты берешь вместо себя, то есть ты просто начинаешь владеть транспортом, да, которым управляет робот. Ты больше времени проводишь с семьей, и деньги даются тебе несколько легче.
Все же привыкают. Например, тот же круиз-контроль, да, в автомобиле. Раньше как считалось, ну, как это, сверхъестественное что-то, а сейчас без круиз-контроля ни один автомобиль не продается, да. Осталось круиз-контролю добавить функцию автопилота, да, и все. То есть человек может хотя бы там простой маршрут автомобиля, да, говорят, автопилот. Но на тракторах-то есть прям, вот я сам ездил, там есть клавиша «А», автопилот. То есть ты развернул трактор, нажимаешь просто на джойстике «А», все, он дальше двигается четко по программе. Просто это поле. Там нет других участников дорожного движения. Там не бегают там люди какие-то, еще перебегают дорогу. В этом сложность. То есть в сельское хозяйство автопилот пришел быстрее, чем в автомобилестроение, потому что других факторов нет. Если бы учесть тот факт, что автомобиль может двигаться на автопилоте, и ему что другие участники дорожного движения не мешают, то он бы тоже достаточно быстро здесь заработал, в этом направлении. Это то, что касается, мы так ушли от кукурузы в автопилот, нас просто вообще занесло в небесные дали. Так все-таки мы же начали подкаст именно, что злаковые – это основа.
Основа основ, да. Слушай, а как вообще, то есть, значит, цикл по злаковым, да, весной отсеялись?
Нет, злаковые, давай начнем с того, злаковые есть яровые, есть азимы.
Да, яровые – это которые сажают весной, убирают осенью, а зимы – это те, которые сажают осенью, убирают весной в начале лета. Правильно?
Ну, азимы, так скажем, это когда… Яровые – это когда ты урожай получаешь в течение одного вегетационного периода, ну, в течение сезона. А азимы – это когда получаешь это в течение двух лет уже. То есть первый год она зимует. Это именно и не в сроках год, а просто календарные сроки, да. То есть мы в 2020-м посеяли, в 2021 году урожай получили. И вот такой цикл. Азимы, объясню, почему азимы культуры, ну, чтобы слушателям было понятно, почему азимы культуры позволяют больше зарабатывать. Потому что все агротехнические обработки с почвы ты проводишь осенью. И к моменту весеннего отрастания накапливается гигантское количество, в зависимости от снежных осадков и осенних осадков, накапливается влага. Главный лимитирующий фактор на юге. И ты весной уже никаких механических обработок не производишь. А весной, если ты производишь механические обработки, любую абсолютно, ты теряешь влагу. При любой. Вот пришел там, прооборонил или еще что, ты потерял влагу, которую ты потом только вот молиться, чтобы осадки были. А зимой все, они уже с влагой на глубине. Им только тепло нужно. И вот за счет того, что они накопили, с помощью вот этой технологии ты накапливаешь для них влагу и даешь потом минеральное питание, они стабильно дают высокий урожай, стабильно. А яровые, это уж как повезет. Ты можешь 3 тонны собрать, можешь 5. В зависимости от того, будут там в мае дожди, не будут. То есть такая культура на яровые. Поэтому все стараются заниматься именно вот озимой пшеницей.
Какие операции? То есть мы, если говорим про яровую, ну не про ту яровую, о которой вы подумали, а про яровую пшеницу.
Мы... Ты сказал, берем.
Говорим. Да, мы посадили ее весной, значит, она выросла,
посеяли,
она созрела. То есть это все зеленого цвета, да? Потом вот я сколько ездил там по югам, да, август месяц, все поля уже, вот оно все сухое. Нет, ну или там июль месяц, оно все сухое стоит. Зачем? Вот зачем держат в таком? Почему сразу не убирают?
В смысле сразу не убирают? Так она же должна созреть. Культура, когда созревает, мы смотрим влажность, при которой комбайн может убирать уже. И все зависит от дальнейших климатических условий. Если дальнейшие климатические условия, как на юге, там в ЦФО, позволяют культуру досушить на корню до базисных значений, то есть пшеницу убирают при температуре, при влажности от 14% и ниже. То есть она при влажности меньше 14% идеально хранится. Но ты можешь начать убирать ее при 14%, а закончить там при 9%. То есть ты пересушил. Но это уже климат. Есть регионы, где ты понимаешь, что это зона достаточного увлажнения, впереди зима, то и там и начинают при влажности 18% убирать, и при влажности 20% убирать, и досушивают. И
то есть это все убралось, на машине везется на сушильные комплексы,
да,
и там это сушится,
да, до базы,
и далее хранится.
Да.
Да, хотелось еще заметить, вот очень многие, да и ты сегодня говорил, что в советское время хлеб был вкуснее. На самом деле там есть еще один момент, почему он был вкуснее. Раньше продажей зерна в стране занималось только одно лицо, это государство. Все это везлось на... заготовительные пункты, элеваторы, это такие как...
Я даже так уточню, хлебоприемные предприятия, а потом уже на большие элеваторы.
Да.
То есть централизованная система.
Да, и далее эта пшеница уже в сухом виде хранится до момента, когда ее сгрузят и отправят на мукомольное предприятие, где из нее сделают муку. Вот в советское время, когда убирали пшеницу, ее закладывали на хранение, и она там лежала год до следующего урожая.
Да,
а пока она лежала, в ней повышалась клейковина. А это один из таких очень важных факторов, как клейковина в муке. Соответственно, у тебя год отлежала пшеница, там повысилась клейковина, потом из нее сделали муку, и далее мука поехала на хлебозавод. То есть сейчас такой практики практически нет. То есть пшеницу фактически с колес везут на мукомольные предприятия, делается мука и...
Я просто людям скажу, зайдите в магазин, у муки может быть только два. Может быть только высший сорт, второй сорт, там, обдерная мука. Да, высший сорт, первый сорт, второй сорт. Да? А сейчас появились там с какими-то ТУ общего назначения. Мы все понимаем, что... У меня, кстати, один человек с Европы, там, был в Европе по хлебопечению. И когда это он в советское время был, и когда, ну, 90-е где-то, вот, когда как раз Советский Союз распался, а он все время заработал на элеваторах, именно мукомольных, не элеваторах, а мукомольных заводах. И когда мы, говорит, пришли на завод, и нам показали 25 сортов муки, мы задали вопрос, а как же это же, ну как, по природе такое невозможно. То есть просто вот несколько сортов именно муки. А нам без разницы. Мы смотрим по белку, а клейковину мы добавляем уже сколько нам надо в каждый сорт. То есть муку смешиваем из разных компонентов и выпекаем нам. Поэтому, когда открылись врата от запада и после первого печенья, я помню, отец привез, для меня это был божественный вкус печеньки. Я ее там смаковал, и мне казалось, что это как-то возможно вообще. Ну, то есть я привык из того, что делает мама дома, да? Хорошая мука, хорошие ингредиенты и вот эти вкусовые. А когда там запичкана куча всего, естественно, это вызывает органолептический эффект совершенно другого качества. И потом мы привыкаем уже к этому, как сейчас. Естественно, мы начинаем сравнивать, да, хлеб. Я вот, например, сейчас хлеб в магазинах не покупаю, только в частных пекарнях каких-то, которые хоть более-менее мне как-то подходят по вкусовым качествам. Масс-маркет – это вообще что-то с чем-то. Потому что масс-маркет опять ориентирован на муку общего назначения, и непонятно, что выпекают.
На самом деле, я был на одном большом заводе, там уже давным-давно никто ничего не смешивает. То есть приходит уже смесь, называется хлеб дарницкий.
Ну вот и все.
То есть оно высыпается, добавляется вода, и дальше ни соли, ни сахара, ничего.
А что там намешали никто?
А что там, да, это...
Что там намешали? Ну в этом-то и беда. А если слушателям мы хотим донести именно как вот... про эту культуру, про злаковые, да, которые, понятно, что они нам позволили вообще обеспечить, во-первых, госрезерв, Это обеспечение продовольственной безопасности, то есть долго можно хранить, то, что ты говорил, год. То есть, по сути, когда ведь страна, как ты сказал, она ведь две функции выполняла. Первое – это качество продовольственной пшеницы, а второе – это же госрезерв. По сути, у тебя еще убран, не убран урожай, у тебя еще прошлогодний еще урожай в элеваторах частично есть. То есть даже в случае каких-то засух, там, неблагоприятных погодных условий, у тебя всегда есть запас. Называется так называемый. Помимо этого еще в стране был госрезерв, который элеваторы должны были хранить вне зависимости от того, не для вылеживания пшеницы, а именно для того, чтобы обеспечить продбезопасность страны. И всегда в госрезерве были, там у нас же были не яблоки, помидоры, да, а именно пшеница, как основной продукт, из которого можно хлеб выпекать. Соответственно, мы про качество, да, для слушателей, чтобы было понятно. Ведь раньше, ну, не химичили столько, так, в кавычках поставим, пшеницу так не химичили. Больше боролись с сорняками агротехническими способами. То есть культивация, баранование. И получали такие урожаи, там, 20 центнеров там, с гектара, 2,5, 3 тонны, да, 3 тонны с гектара. И это обеспечило качество продукта. Когда мы вошли в мировую торговлю, началась гонка за себестоимость. Она подразумевает под собой, да, мы должны меньше затратить, больше получить. Тем самым загнали себя в рамки, которые мы выращиваем продукты, сами себя как бы химичим, ну, травим, по сути дела. И вырваться из этого порочного круга очень тяжело, на самом деле. Это же целая экономика сейчас работает. Мы же в мировую систему интегрированы. Советский Союз в этом отношении был более самостоятельным. То есть у него были внутренние цены на топливо, у него внутренние цены на на энергоносители, все электроэнергии. И для сельхозтоваропроизводителя он говорил, вот ваши затраты, вот закупочная цена на следующий год. Они высчитывали экономику, что при урожае там 2,5 тонны с гектара они вкладываются в себестоимость, им это позволит жить. Соответственно, качество продукции оно было на совершенно другом уровне. И теперь представим, да, что здесь качество пострадало, потом, как ты сказал, там муку намешали, там эти намешали. Пришло в магазин, ну как? Вот все же видели хлеб, да, американский. Год срок хранения, да? Хай, как он называется, я даже забыл.
Я помню.
Я стоял, смотрел на срок хранения и не понимал, ну, как это можно называть хлебом. Но я понимаю, когда хлебом называют замороженную продукцию. Все мы понимаем, что мы мясо все замораживаем, да, перевозим на дальние расстояния, оттаиваем и делаем дальнейшую продукцию. Но хлеб, ладно, заморозили, потому что холод является тоже консервантом природным. Но здесь-то не замороженный хлеб. Он лежит просто в упаковке, не в газовой среде, ни в чем. Просто вот клипсы защелкнуты, и нам говорят, что это хлеб. Понятно, что качество на нуле.
Расскажи о такой модной нынче культуре, как тритикали.
Это моя любимая культура вообще.
Ну, то расскажи, есть, что это?
Это значит, скрестили озимую пшеницу с озимой рожью. Получилось тритикали.
Почему она... назвали тритикали?
А вот это я как бы не знаю.
Это фамилия?
Ну, назвали тритикали.
Не буду. Тритикали.
Так скажем, к моему стыду у меня провал, почему назвали тритикали. Надо будет почитать.
Мы,
как-то не заморачивался.
Если мы найдем, почему так назвали, и найдем этого профессора по фамилии Тритикали, мы обязательно ссылочку на его инстаграм.
Да, я как-то, знаешь, это я сейчас только задумался, почему вы так назвали, ты меня к этому склонил, но я как-то не задумывался, ну, назвали Тритикали. Уже как-то раньше это диковина была, а сейчас это как бы повсеместно. Во-первых, эта культура сейчас очень сильно занимается, вот именно не имени Лукьяненко, в городе Краснодар. Эта культура позволяет получать качественный серый хлеб, ну, сравнивая ржаном, и при этом Тритикали дает урожайность такую же, как озимая пшеница на уровне. При этом тритикали, в отличие от озимой пшеницы, для формирования такого же урожая, меньше требует минеральных удобрений и агроклиматических условий. То есть она при худших условиях дает тебе такой же урожай, как озимая пшеница. Но у нас просто люди еще до этого не дошли. Мало кто культивирует. Я занимался семеноводством этой культуры достаточно долгое время. Я кушал из нее хлеб, причем презентацию постоянно... не имени Лукьяненко нам презентовали хлеб, очень вкусный хлеб, мне понравилось, маленькие булочки, но просто вот пока не прижилось. Это как вот, я же говорю, придет время, может быть, сейчас начнут больше выращивать, если хлеб в цене начнет резко возрастет, и будут искать альтернативные источники, как сделать хлеб более доступным, и по качеству хотя бы людей устраивало. Может быть, придут к этой культуре. Но пока все вот на нее так смотрят, как... хотя это культура будущего, например, я считаю, реально. Мы тут недавно проводили опыт в ЦФО, я был поражен, ну, люди проводили. Вот где росло тритикали, и на будущий год росла соя, вот одно поле пополам разделено, одно поле. И вот где росло тритикали, и на следующий год на этом месте было сорняков намного меньше, но вот прям визуально видно, что вот какой-то вот сорт, я забыл, как сорт тритикали называется, вот его корневая система и вообще На одном поле было разделено, росло это все, слушателям было понятно, профессионалам рынка, например, вертикали, а рядом озимая пшеница. То есть и тот озимый, и тот кустица, хорошо, можно говорить, что там забивает как-то сорняки, но разница была ощутима и визуально, и по урожаю видно. То есть тритикали, оно же является еще и агротехническим способом борьбы с сорняками. То есть это мы меньше химичим почву, меньше применяем средств защиты растений, и тем самым мы позволяем произвести то же количество продукции, но с более высоким качеством. Ну, а с другой стороны, а зачем людям это? Вот у нас 50 сельхозтоваропроизводителей. Я тут заморачиваюсь, думаю о том, чтобы вот как-то вот экологичнее производство сделать. А потом все это в общую кучу наливатор, все это перемешалось. То есть это я должен эту продукцию сам перемолоть, выпечить из нее хлеб, сделать бренд. И говорит, вот благодаря всем современным технологиям я сделал более качественный продукт с доступной ценой, в отличие от всех. Но этому никого... То есть всех волнует цена, прибыль с гектара для того, чтобы заработать. Никто не думает о том, что какого качества продукт будет на рынке в дальнейшем. Здесь, если по третикали тему так немножко зафинишировать, то если сейчас продвигать этот продукт, только можно в том случае, если выстраиваешь некую такую маленькую вертикаль. У тебя есть производство выращивания, у тебя есть возможности, чтобы сделать муку, и есть возможности выпекать и людям преподносить, вот смотрите, вертикаль, да. Или можно проще сделать, купить само зерно тритикали, с кем-то договориться, кто тебе будет выращивать, и дальше уже продвигать свой бренд в том же Санкт-Петербурге, в Москве.
А эта культура хороша, как кормовая?
Там, отличная, да? Да.
И правильно я понимаю, что она как раз идеально подходит под условия северных русских регионов?
Конечно, да, она идеально подходит. Ну, просто это придет, это будущее. Ну, кто вот прислушается сейчас к этому подкасту, тот поймет, что если хотите, вот звоните в Лукьяненко, и уже они вам скажут, где купить. Ну, надо развивать эту культуру.
Я слышал, ты как-то рассказывал, что они дошли до того, что они сделали ее многолетней.
То есть нет, они работают над озимой пшеницей многолетней. Это вообще секрет. Она вырезали из подкаста. Скажем так, все мечтают об этом. Все институты
и работа над этим ведется. И, между прочим, мы в России не такие лопухи в этом вопросе, равно как и во многих других вопросах, как может показаться с первого взгляда.
Кстати, вот то, что касается этого, в свое время мы, конечно, смеялись в ВУЗе, когда я учился. Ведь есть такой сорняк злостный, пыриеползучий. Это злаковое растение.
Какой ползучий?
Пыриеползучий. Это злаковое растение, которое живет при любых условиях, его вывести очень тяжело, он размножается корневищами. Соответственно, это же злаковое.
Ага.
То есть мы в шутку-то судили, а надо скрестить его с этими зерновыми, и все, и будет сорняк, все, и пусть он растет, мы только убирать будем, ничего делать не надо. В шутку, все шутили, что это невозможно, люди уже сейчас занимаются, прошло много лет, а люди дошли, что, а почему бы и нет, да, а вдруг получится.
Сколько прошло, 50 лет?
Да нет. ВУЗ я в 2000 году закончил, сколько? Немного лет. Но если это сделают, это будет бомба, конечно, на самом деле. Даже если такая культура, как многолетняя пшеница, будет давать 3 тонны с гектара, и при этом ее только нужно подкармливать, и больше ничего делать не надо, то лучше получать 3 тонны с гектара, чем... Причем сорняк не сможет в ней существовать, потому что пырей ползучий, где бы он ни был, других сорняков в нем не растет, если он затягивает все.
А правда есть такой сорняк, называется дворник ядовитый?
Ну, может быть, и есть, если ты читал.
Ну, я с ним не стал. Пырей ползучий, я сразу дворник
ядовитый. Дворник ядовитый. Ты такое название, знаешь, как японский гонщик, то Ямато Канава, да? Просто сорняков их гораздо, большое количество, это же природа, она борется опять же с нами.
Что ты думаешь, вообще производство зерновых и злаковых в России будет расти год от года, новые поселения?
Я думаю, оно будет расти только благодаря экспансии больших компаний в новый регион.
Ну, а если вот Россия сейчас свое место в мире как производитель пшеницы занимает все сильнее и сильнее, становится таким мощным
игроком? Я думаю, что... Расти будет однозначно, но сейчас в России строятся заводы по глубокой переработке зерна. То есть мы идем к глубокому переделу.
Расскажи об этом, да. Вот о глубокой переработке. Классическая переработка, это мы взяли, скрутили его на мельнице и получили муку. Чуть-чуть у нас есть зародыши пшеницы, наверное, в аптеках вы видели. Есть от зерна остается отруби, это еще масло пшеницы, это вообще косметическая промышленность.
Не из пшеницы, чтобы людям было понятно. Масло из зародышей пшеницы.
Зародыши пшеницы, да.
Чтобы понятно было, то есть когда пшеница попадает на мукомольный комбинат, зародыш можно, когда размололи, с помощью специальных сит подобрать, можно зародыш пшеницы отсортировать и из него уже выдавить масло. И получается такое качественное масло для именно косметологии.
Но очень дорогое, его очень мало получается, но...
Я секрет просто один скажу из жизни. На один мукомольный комбинат, почему, как я узнал про этот зародыш пшеницы? Я приходил на один мукомольный комбинат, там была женщина зав. Лаборатории, вся в шубе, вся красивая. Значит, лицо прямо вот как вот глянец на обложке журнала. Там, просто у нее всегда насияло. Нескромный вопрос, что за крем? Какой крем? Вот зародыш пшеницы мы растолкнем в ступке, а потом дома маски из него сделаю, и все. Для меня такой целый бизнес-план у меня тогда родился в голове, как нагнуть именно промышленность все именно
в прошлом мире. Сколько ей лет было?
Ей под 40, наверное, было, да. Она говорит, я вот и кушать можно этот зародыш только уже в размолол. То есть это растер его, размолол, то есть можешь как бы и скушать в такой форме, а можешь как бы нанести масочку. То есть это настолько живительная вещь, да, то есть многие скрывают это. Компании, что они используют масло вот это. Но если мы говорим о том, что это вот можно здесь сейчас пойти на мукомольный комбинат там, или купить где-то, дать и растолочь, и сделать масочку, то почему нет? Это вот это был прямой пример. Я тогда так в шоке был. Вот сейчас, если женщины слушают, я думаю, что
они сделали... До этого ты начал. Мы ушли в зародыш,
да.
До этого ты начал.
Про глубокую переработку. Так вот, глубокая переработка, она позволяет... Из пшеницы делают, там, чтобы не ошибиться, до 20, я уже не помню, там большое количество компонентов других извлекают, которые можем дальше использовать в различных отраслях фармацевтики, именно косметологии и в пищевой промышленности.
Ну, плюс
глубокий передел, так скажем. И он позволит стране эти ингредиенты на мировом рынке продавать и еще больше зарабатывать.
И надо не забывать, никто не девал такой тренд мировой, как биотопливо. А для биотоплива-то как раз тоже нужны вот эти все...
Ну, в России биотопливо, оно не приживается.
Нет, в России не приживается, но Россия может быть одним из экспортеров его на...
Но, понимаешь, это тогда должно сырье дешевле.
Учитывая, как развивается электрический транспорт,
да.
Вот, мы можем перескочить от бензина к электричеству, минуя вот это биотопливо, а его в основной своей массе, конечно, рассматривают в первую очередь.
Ну, я думаю, в современном мире, если сравнивать, вот хорошую аналогию привести, биотопливо, да, в какое оно сейчас находится состояние. Это, знаете, как, это знаешь, как было раньше? Стационарные телефоны, пейджеры и мобильные. Вот сколько просуществовали пейджеры? То есть, как только появились мобильные телефоны, все забыли про пейджеры.
Да, но мы же с тобой ездили в Финляндию, помнишь, там на заправках, по-моему, до 20% в бензине, это биотопливо.
Ну, я еще раз говорю, вот это как пейджеры. Если пейджеры заняли в истории существования средств передачи информации очень маленький период. Я вот их помню, там они год просуществовали, потом уже мобильные появились. Все, нафиг тебе пейджеры, с этим могут позвонить. И биотопливо также. Оно сейчас просто на более долгий промежуток. То, как только мы перескочим на электротранспорт, биотопливо, ну на самом деле, а куда его? Ну, зачем оно? Это же какой цикл нужно запускать по биотопливу, чтобы отдать ресурсы земельные. Сторонники биотоплива выступают за то, чтобы... Их главный аргумент, что это возобновляемый ресурс, более чистое топливо. Ну, электроэнергия тоже чистое топливо. Ну, правда, мы понимаем, что для этого надо строить электростанции, те же атомные. Куда это придет, это уже другая история. Мы-то говорим сегодня про пшеницу, про злаковые, про наше все.
Поэтому вот такое наше все.
Можно в следующем подкасте затронуть тему бобовые, например, которые второе наше все. То есть мы должны понимать.
Нашего всего в сельском хозяйстве так много, что...
То есть нужно просто понять, что мы подкаст эту тему затронули, что злаковые – это же не только хлеб. Это комбикорм, это мясо. И цепочка, она идет уже далеко-далеко.
Рыба, в конце концов.
Такие рыба, конечно.
Лосось вот этот весь.
То есть это комбикорм, промышленность и все остальное. А злаковые... А в-третьих, злаковые культуры, они нужны все в обороте, в смене культур. То есть бобовые, злаковые, какие-то еще там. Многолетние травы, например, те же тоже всякие бобовые злаковые. То есть это такая базисная культура, основа растениеводства злаковая. Издревле к нам пришла и идет, и идет, и идет. И позволила нам находиться в историческом моменте, здесь сейчас, вот в том виде, в котором мы можем себе позволить, что мы можем пойти в большом городе, купить ржаной хлеб в булочной, да, купить какое-то печенье. То есть раньше людям нужно было сколько циклов создать, чтобы это все сделать. Кстати, вот тему под конец подкаста расскажу, интересное наблюдение. Почему женщины Это просто я затронул тему собирательства. Почему женщины по магазинам долго ходят, все выбирают? А мужик пришел, купил носки и ушел. То есть это же издревле, я просто одну книгу прочитал интересную. Это же с тех времен, оказывается, с каменного века идет. То есть тогда женщины занимались собирательством. Она шла в лес, смотрела, там тут ягодки соберет, а это что-то новое тоже взяла, а это что-то новое, тут какое-то взяла, да? И все. То есть она шла в лес, у нее не было конкретной цели. И она то, что увидела, там и собрала. А мужик, он ее бегал за мамонтом. Прибежал, увидел там этого животного, забил его, принес, я добыл мясо и все. И когда психологи начали копать глубинные вот эти основы подсознания человека, оказалось, что это оттуда идет, что когда женщина идет в магазин, в супермаркет, это на генетическом уровне, она начинает, а вот это можно на кухню поставить, вот это, и короче, она ушла, а пришла вот с такими покупками. У мужика одна цель, ему надо носки добыть, он пришел, ему без разницы, какой павильон, все, он нашел, добыл, убежал.
У него нет этого.
Я не помню, как это, нет, это я читал в интернете историю.
Мы, если найдем, мы перекрепим в описании.
Если я найду, это вот очень интересно, это, то есть, как вот культура даже потребления, как поведение человека. И я когда вот это все прочитал, понял, я даже перестал обязательно женщин, вот ей-богу, что они долго ходят. Все, вот оно, эврика, ответ. Это еще там заложено, собирательство самое настоящее. А мужчину любят просто добыть и все.
Правильно я понимаю, при том образе жизни, при жизни, ну, при собирательстве, потребление зерновых и злаковых для человека было неестественно?
А нет, оно неестественно. Кстати, если коснуться другой, мы, может быть, затронем обсуждение этой книги Джона Шепарда. В интернете на английском языке есть, я ее читал. А через переводчик быстро. Нет, я английский плохо знаю, есть Google Translate.
Закачал ее туда. Мы обязательно поговорим, я тоже прочитаю, чтобы было это
да, самое. Да, я через Google Translate ее прочитал, я не говорю, что я там ее прям как в оригинале читал, я просто через Translate. Но очень интересно. То есть человек говорит о том, что если бы человечество в то время, когда оно занималось собирательством, оно осталось на том пути и начало развивать садоводство, какие-то фрукты, и остановилось на той культуре потребления, что больше белки оно получает из орехов, там еще чего-то, да, питается углеводами, то вся история планеты Земля, именно как человечество, оно вообще в другое бы направление ушло. Не было бы крупных городов, потому что негде было бы хранить продукты питания. Ну, то есть у тебя нет возможности, например, на 20 миллионов хранить продуктов. Ну, где ты там столько накопишь?
Ну, понимаешь, при собирательстве ты еще повязан на такую историю, как весной, когда вот после зимы, ну, есть нечего.
Нет, он говорил-то не в том плане, что собирательство в дикой природе, а что культивирование, что у тебя сады, у тебя какие-то однолетние наслаждения, которые дают тебе ягоды. То есть, опять же, это как если сравнивать с вегетарианцами, да? Они же за что ратуют? За то, что изменяя свою культуру потребления пищи, мы меняем экологию планеты. То, что едим мы сегодня, это влияет на экологию всей планеты. Когда мы начинаем потреблять мясо, мы запускаем гигантский цикл производства продуктов питания. От растениеводства, от злаковых до мясной промышленности. Как только мы от этого оказываемся, во всей этой цепочке не нужно. Мы меняем вообще всю историю планеты. Ну, и чем больше людей будут этому способствовать.
Так ты в вегетарианство собрался?
Нет, я люблю мясо. Я просто говорю о том, что вегетарианцев не нужно ругать. Просто нужно понять их менталитет, к чему они стремятся.
Ты ругал вегетарианцев?
Раньше ругал, но когда я прочитал Шепарда, я понял, что был неправ. Просто я так глубоко не мыслил. А если мыслить глубоко, ты начинаешь их понимать.
С вами был подкаст «Сельхозка». Меня зовут Иван.
Меня зовут Евгений.
Подписывайтесь на нас во всех социальных сетях, пишите вопросы, ставьте лайки. Если вы слушаете наш подкаст на Apple Podcast, то, пожалуйста, поставьте 5 звездочек, напишите свой отзыв, чтобы еще больше людей узнавало о нашем подкасте. Мы обещаемся вас не подводить и рассказывать больше, чаще и интереснее. Спасибо,
всем
что
пока.
Были с нами.
До новых встреч.
Пока.